знаете, есть основные вещи, на которые Бог более всего обращает внимание, то, что касается лидерства. Кроме даров, кроме каких-то талантов особенных, то, что эти качества, на которые мы должны в первую очередь обращать внимание, даже не качество на эти вещи, о которых я сейчас скажу, это сердце и характер. Потому что от этого зависит и команда, и атмосфера в команде, и взаимоотношения в команде, и то поручение, которое мы как церковь, как команда мы исполняем. Это самое важное, то, что строит правильные взаимоотношения внутри команды и так далее. И если этого нету, если мы больше ориентируемся на какие-то другие качества, и, к сожалению, христианство вот во многом ориентируется на многие другие качества. Скажем, люди заканчивают сегодня семинарии. Знаете, для того, чтобы закончить теологический факультет, скажем, Гарвардского университета и быть ордейн служителем, как это сказать, рукоположенным служителем, нужно, значит, закончить, во-первых, там, скажем, докторскую диссертацию, нужно знать 5 языков, включая иврит и греческий язык. Кроме этого, еще 3 иностранных языка. Это такие требования в Гарварде. Кроме этого, необходимо, значит, участвовать в последние годы. Должен человек знать все мировые религии не просто так, а участвовать внутри в этих поклонениях. То есть приходить в, скажем, мечети вместе с ними поклоняться, чтобы изнутри познавать вот эти вещи буддистам и так далее. И в конечном итоге вот эти все интеллектуальные знания, и это, которое выхолащивает всю духовность, там, где не обращается внимания на самое важное качество, на качество сердца и характера, а то выходят вот такие интеллектуалы. Я читал, 20 лет назад это было, я читал информацию, что, скажем, в Германии вот, берлинский теологический, там, теологическая семинария, 80% профессоров, которые там преподают, они не верят в божественность Иисуса Христа. Вот. И скажите, каких служителей выпускают вот эти библейские школы, семинарии и так далее. Кстати, Гарвардский университет, Йельский университет, Принстонский университет, это этап, который в Америке, они начинались как простые библейские школы, если вы знаете. Вот я эти вопросы изучал, и поэтому я знаю то, что я вам сейчас говорю. Поэтому интеллектуальные знания, они не могут заменить Божьего призвания, во-первых, и Божьего помазания на нас. Да? И вместе с тем, и с другой стороны, духовные дары, которые имеют многие люди, которые людей поднимают, это еще не является основанием для того, чтобы быть успешным, правильным, библейским лидером. Что все, что Бог, от Бога Бог требует в первую очередь, это правильное сердце и правильный характер. Это немножко разные вещи. Помните, в притче 4 глава написано: «Более всего хранимого храни сердце». Почему? Потому что из него источники жизни. Что это значит? То, что в нашем сердце, особенно если я говорю, оно обязательно будет высвобождаться в духовном мире на других людей, которые меня слушают. Например, если я могу даже не говорить негативные вещи, но если я наполнен непрощением и негативизмом, этот дух будет высвобождаться. Это духовная сфера. И поэтому Писание говорит: более всего хранимого храни. Храни, чтобы ничто постороннее туда не вошло. Писание, Иисус говорит, что из сердца исходят злые замыслы там и прочие вещи. Весь негативизм. И поэтому я вот так наблюдал, такой у меня аналитический ум, что я за всю свою жизнь, уже мне под 60, наблюдаю, что происходит, какие процессы происходят в мире, почему многие, скажем, лидеры большого масштаба потом в конечном итоге падают, потому что нарушают определенные принципы. И особенно то, что касается вот этих двух вещей, сердца и характера. Сердце, Потому что из него источники жизни. То, что мы это высвобождается, и мы должны хранить, чтобы ничто постороннее туда не входило, никакие неправильные, будем так говорить, ценности. Вот. И каких качеств сердца Бог от нас ожидает? Какое должно быть сердце? Первое – это сердце слуги. Сердце слуги. В первую очередь. Поэтому вот все... Я помню вот эти начала харизматического движения в бывшем Советском Союзе. И здесь уже, когда, вы помните, те, кто был в те времена, прославление заканчивается, заходит пастор с этими ашерами, несут портфель. Великий помазанник пришел. Ну, понимаете, ну такая идея была. Вот о помазанниках больших. Самое величайшее то, что от нас ожидает Господь среди великих помазанников, что Иисус подчеркнул в отношении даже самого себя, это сердце слуги. Помните, такую историю, очень интересная история была, когда Иисус учил своих учеников, однажды он говорит, что нету того, кто бы ради меня Евангелие не отдал бы дома и так далее, не имел бы во сто крат больше в веке сём и в будущем. Потом он однажды учил о том, что придет время, когда вы будете сидеть на 12 престолах и судить 12 колен Израиля. Так вот, среди 12 учеников было два брата. Помните, как их звали? Сыновья Завидеевы. У них была мама, они упоминаются в Библии, ее звали Соломия, такая еврейская мамочка. Наверное, они приходили домой и маме рассказывали. Причем она была очень богатая женщина. Библия говорит, что она часто принимала их в дом, она давала им на дорогу, она обеспечивала их, она была очень богатая. И сыновья наверняка, я думаю, вот такое мое мышление, такая моя фантазия. Они приходили маме, говорили, представляешь, что Иисус сказал, тот, кто вкладывает Евангелие, тот во сто крат будет больше иметь. И вот придет время, когда мы будем сидеть на 12 престолах, судить 12 колен Израиля. Она подумала, еврейская мама, самое же главное, сыночка пристроить правильно. Ну, я и так богатая, денег мне не надо, но вот одного по правую, другого по левую сторону, вот их бы пристроить туда. Помните вот эту всю историю? И что там мы читаем дальше? Когда услышали об этом ученики, кто помнит, что произошло? Они возникли. Почему? Да каждый претендовал на эти места. Он их учил о лидерстве, об ученичестве. Он вкладывал в них, смотрите, они бесов изгоняли, они больных исцеляли, но это не важное, не самое важное качество. Иисус говорит, вы не понимаете, что вы делаете, вы не понимаете, что такое лидерство. В этом мире, он говорит, лидеры, это чем больше, я своими словами скажу, чем больше ты имеешь власть, тем большее количество людей тебе служит. А у вас да не будет так. Ваши князья господствуют над нами, а вас да не будет так. Кто хочет быть большим, будь меньшим. Кто хочет быть первым, будь всем рабом. Поэтому и Сын Человеческий, Он себя приводит, пример, пришел не для того, чтобы Ему служили, а чтобы всем послужить всему миру. Поэтому, если вот этого качества нету, каждый раз, когда великий лидер переступает порог и делает культ личности, что он особенный, помазанный, перепомазанный, супер, ему все служат, его все боготворят, о нем все говорят, только дело времени, когда он упадет, если он не остановится. Только дело времени. Поэтому воспитать или открыться для того, чтобы Дух Святой сделал нас, изменил нас, преломил нас и сделал наши сердца сердцами слуг, это в первую очередь. Гордыня – причина всякого падения. Я анализирую, не хочу приводить пример многих людей, которых вы знаете, которые упали, и которые на грани уже этого, только по одной причине, потому что они не поняли, что они слуги, а не господа. И поэтому вот это то первое важнейшее, я вот тезисами буду говорить, потому что об этом много можно говорить и учить. Вот, но это очень важно. Первое – это сердце слуги. Сердце слуги. И поэтому, если продолжить эту историю немножко и понять, вот кто из вас вырос в 50-й ноги, да? А те, которые были, которые не моют ноги. Есть такие из таких? У вас не мыли Днепропетровские ноги? Серьезно? А у вас да. Как же вас поженили? Вообще это очень редкое явление.
на домах.
Вы знаете, откуда пришла вот эта идея? И как ее неправильно применили в отношении к вечере Господней? И вот, чтобы возвратиться опять к этому, насколько это серьезно и важно, вот это качество. Смотрите, немножко отвлекусь, но это имеет дело к этой теме. Когда у нас тут приближалась Пасха, тогда, я думаю, Иисус специально избрал таких людей, двух. Помните, кого Он взял, чтобы они приготовили Пасху? Петра и Иоанна. Почему? Петра и Иоанна. Он прекрасно понимал, какому уроку их нужно научить. Петру он сказал, ты камень. И Петр претендовал на особую роль. А Иоанн был кем он? На груди у Иисуса возлежал. Был самый приближенный. Он избрал самых таких, которые претендовали на первое место. Говорит, идите и приготовьте Пасху. И причем он сказал, чтобы они не у Петра был дом, да? У него теща там была. Не в его доме, а они пошли арендовали какую-то там горницу, да? То есть они не были хозяевом этого дома. И когда они приготовили, и Пасха была не так, как рисует там Рембрандт, рисовал там за столами, сидя чуть ли не вилками, ножками, ложками, они возлежали на полу. И всякий раз мы можем это знать, нужно знать исторический бэкграунд, например, и что когда люди приходили в гости кому-то, то хозяин дома должен был мыть ноги перед тем, как они ложились. Потому что грязные ноги были у носа другого человека. Понимаете, по кругу ложились. И он должен был мыть ноги. И если он был слишком таким уж знатным человеком, то его слуги мыли ноги. Помните, когда Иисус пришел в дом Симона фарисея? И вот эта женщина омывала, Иисус ему тогда сказал, когда я пришел, ты мне ноги не помыл. И маслом не помазал. Это они обязаны были хозяева делать, но ты этого не сделал. Она это сделала. Но это другая тема. Просто как, чтобы вы понимали. И вот когда пришли ученики, Петр подумал, я здесь, это не мой дом, я что, буду унижаться перед ними? Он не помыл ноги. Иоанн тоже самое не сделал. И они легли. И этого не написано у Иоанна, где написано об омовении ног, но если взять параллельно, у Лука пишет, что на вечере возник спор, кто из них больше. Почему? Я думаю, мне так кажется, по одной причине, что ты ноги свои грязные суешь? Он говорит, а что, меня не помыл никто? Они здесь, а что я должен мыть, это не мой дом. И я тоже не буду мыть. И они между собой начали спорить. Иисус говорит, они не поняли того, что я учил раньше. Главному принципу лидерства. Он говорит, вы ничего не понимаете. И он встал, снял свою верхнюю одежду. Почему это как принял образ слуги? И начал, подошел к Петру. Что Петр сказал, Господи, ради Бога, да ты что, никогда, почему он так сказал никогда? Потому что он понимал, что меньше моет ноги большему. Да ты-то, мы тебя-то признаем 100%, ты господин. Тебе-то, Иисус говорит, вы ничего не поняли, если я этого не сделаю, не будешь иметь части со мною. Он говорит, Господи, тогда все. Иисус омыл ноги. Поэтому мытье ног, это вот главный принцип лидерства. Если вы этого не будете делать, если у вас хоть малейшее, что вы особое предназначение, когда я понимаю это, я уверен в своем призвании. Мне очень часто говорили, я так себя веду иногда в церкви, там приезжают, особенно из России, там есть такие пасторы, которые еще с той закалки харизматической, но они такие. Говорят, ты не боишься, что тебя, ты ведешь себя так, как будто ты не главный пастор, ты не боишься, что тебя там подставят? Я говорю, не боюсь. А чего я должен бояться? А чего я должен из себя корчить? Я уверен в своем призвании. Я не боюсь, я знаю мое призвание. Мое призвание, чтобы вот эти, которых я вырастил с нуля, чтобы они были лучше меня. Абсолютно не боюсь. Это мое призвание. Я им служу, и они будут, учу их, чтобы они служили другим людям. В этом весь смысл. Если у нас будет понимание сердца слуги, у нас всегда будет внутри команды правильное взаимоотношение. Но проблема между служениями, что каждый считает свое служение самым важным. Так или нет? Каждый по-своему прав. Но мы должны иметь правильное взаимоотношение, служить друг другу и поддерживать друг друга. взаимодействовать с друг другом, считать другого высшим себя. Почтение. Я не знаю, я у вас проповедовал о почтении или нет в прошлый раз?
Нет.
Очень мощнейшая тема. У меня где-то серия получилась, меня попросили на эту тему проповедовать в одной церкви, я начал копать, я увидел столько откровений получил, что у меня целая серия, 5, по-моему, или 6 проповедей получилось. Вы знаете, почтение – это великая вещь. Я не знаю, почему я думаю, что я уклоняюсь, чтобы все это меня к этому привел, потому что для того, чтобы были взаимоотношения внутри, нужно иметь почтение. Почтение – это то, чего требует Господь. Почтение – это то, что высвобождает Божье благословение, Божью благодать в нашу жизнь или перекрывает ее полностью. И Библия говорит очень ясно, кого нужно почитать. Первое. Помните Марка, по-моему, 5 глава. Иисус приходит в свой... Я потом возвращусь к этой теме о сердце. Иисус приходит в свое селение. И там написано, и все люди, слышавшие его, не буду открывать просто по памяти, вы помните, наверное, они изумлялись его словам и тем делам, которые он творил. Они видели, они удивлялись той благодати, той силе, помазанию, которая была на нем. Но вместе с тем они начали говорить, а кто он такой, не плотника ли он сын? Мы знаем и братьев его, и так далее, и так далее. И там написано, Иисус ничего не мог сделать по неверию их. В чем состояло их неверие? И он дальше объяснил. Он объяснил, дальше он говорит, что не бывает пророки без чести. Вы знаете, в Израиле пророк всегда имел особенную честь. Этот пророк приходил, он говорит, мужу, сон, давай мы сделаем ему горницу, никто там не будет жить. Он там, ему честь. Особая честь. Кому честь, тому честь. Писание-то куча. И помните, когда у женщины это не было этого самого? И из-за почтения пророка была высвобождена сверхъестественная сила для рождения, потом для исцеления, для воскрешения. Непочтение равно неверию. И там не написано, что Иисус не хотел никого исцелить, или он не мог исцелить, не было нужды в исцелении, не мог. Непочтение перекрывает Божью благодать и благословение в церкви. И почтение начинается с лидерского состава. Почитать другого большим себя, почитать другое служение и поддерживать важность понимания вот этого почтения, взаимоотношений. С другой стороны, И абсолютно не имеет значения, какие у нас недостатки. Мы должны понять этот принцип. С другой стороны, мы читаем другое место, когда Иисус идет и там подбегает этот человек, сотник. Сотник. Не имеет отношения, никакого отношения к Божьей благословению. Он язычник. Помните, Иисус когда-то сказал, говорит, я не могу взять хлеб у детей и бросить псам, когда сирак финикиянке говорил. Мог Иисус сказать, какой твой, тем более слуга твой, никакого отношения он не может. Я пришел сначала к погибающим там, детям Израилевым, да. Но он подошел, и там он написано, он припал при нем и говорит, мой слуга болеет. И Иисус говорит, окей. Говорит, я приду. Он говорит, я недостоин. Представляете, этот военный мужлан говорит какому-то бродячему этому проповеднику, я недостоин. Иисус изумился, там мне написано, Иисус изумился его вере, говорит, я не нашел такой веры в Израиле. А кто такой Израиль? Вот это ученики, которые с ним шли. Вот это мать, которая была рядом с ним. В том случае было неверие равно непочтению, а в данном случае вера равно почтению. И почтение высвободило, он говорит, твой слуга здоров, высвобождает Божью благодать и силу даже тому, кто этого не достоин. Почтение. Поэтому это... Вообще мы обязаны почитать каждого человека, каждый друг друга по Писанию. Потому что... Знаете почему? Потому что Бог вложил в нас вот это почтение. Бог нас почитает. И мы не имеем права почитать другого человека. Не имеем права. Просто как личность, который создан по образу и подобию Божьему. Не говоря уже о служителе, не говоря уже о братьях и сестрах. И Писание говорит, почитать другого большим себя. Вот это эти лозунги, вот эти коммунистические, вы помните, как это, равенство, братство. Мир, равенство и братство. Я за мир.
Я за братство, но я не за равенство. В Библии нет равенства. Библия говорит, другой почитай, один другого почитай больше. Поэтому апостол Павел, о котором я говорю, который трансформировался, пишет Коринфянам, в этом городе, это самый развратный город того времени, этот храм, этот блудницы, вот эти храмы, город развратнейший, все караваны шли через Коринф, все мужики шли туда под бесплатный секс. И он говорит там, вы некогда были в английском, прелюбодеи, блудники, извращенцы и так далее, ныне осветились и продали. И он говорит вот этим людям, выходцам, а мы рабы ваши, братья, евреи, которые презирал, которые называли псами. И этот человек понял, что такое слуга. Поэтому Божья благодать была на нем. Семьи не понимают, что почему нету благословения, потому что мужья не почитают своих жен как личности, как немощные сосуды, кто ты такая, а жены не почитают мужей. И это блокирует Божье благословение. Не надо искать где-то дьявола или еще что-нибудь. Существуют принципы. Мы должны почитать друг друга, потому что Бог нас прежде всего почитает. Библия говорит, когда я смотрю на все деяния твоих рук и на то, что есть человек, что ты помнишь его славой и честью, ты увенчал его славою и честью, почтением. Бог почитает нас как личности. Почему мы этого не делаем? И когда мы этого не делаем, то мы нарушаем принципы Божьи и Божьи законы. И Библия говорит, кого почитать. Я, конечно, понимаю, вот здесь, если даже братья сидят со Славянска, да, вот этот конфликт России, Украины и так далее, и идут споры там в Украине о том, как нам кого там почитать, не почитать, но никуда от этого не денешься. Писание говорит, братство любите, там царя чтите. Я не имею права не почитать царя. Или помазанника Божия, или служителя, там, пастора. Я могу с ним не соглашаться, но почитать его я обязан. И вот это место, где было написано, что царя чтите, было написано во времена Нерона. Когда Нерон уничтожал христианскую церковь. Вот учение Господне о почтении. Понимаете? Поэтому, если у нас есть вот это понимание, осознание, сердце слуги, почтение друг к другу, намного... Есть страх, Господи, нам намного строить вот эти отношения, смиряться друг перед другом и поддерживать, и помогать друг другу в служении, в команде. Аминь. Важнейший принцип. Это не просто лозунги какие-то, это основание. Я убедился в одном, что если мы нарушаем что-то, когда разрушено основание, что сделает праведник? Рано или поздно. Наше служение, наши вещи, то есть наше хождение с Богом, наше министерство, оно рано или поздно упадет, если мы не будем держаться этих оснований. Их очень много. Приоритеты. Это отдельная тема. Я сегодня хочу говорить только... Есть вещи, которые прежде всего в Писании написаны. 12 вещей, по-моему, по Писанию. В основном это Евангелие от Матфея. Прежде всего, ищите Царство Божие, прежде всего, вымей бревно из глаза свое, прежде всего, примирись с братом своим, прежде всего, возлюби Господа всем своим сердцем, прежде всего, первый день не оставляйте собрания свои и так далее. Вот это прежде всего, это те правильные приоритеты. Говорит Иисус, остальное все не имеет никакого значения. Твое служение, важность твоего служения в твоих глазах. Если ты не умеешь делать, не умеешь строить отношения, не умеешь любить, почитать, считать другого большим себя, то твое лидерство... Это не есть лидерство настоящее. Аминь. Вот поэтому первое качество – это сердце слуги. Вот. Второе – это сердце пастора. Каждый из нас ведет, если мы лидеры в служении, у нас есть люди, которые на нами. Там некоторые другого рода качества, я не буду на них останавливаться. Помните, там в Писании есть много мест, что такое пастор. Перевязывает раны, который защищает своих овец, который заботится о своих овцах, который оставляет одну овцу, там 99 идет за одной овцой, который защищает от всякого рода ереси и прочих этих волков, которые вторгаются в стадо. На Ближнем Востоке вообще, когда гоняли стада, там очень часто у них были такие уже построенные из камней загоны такие, чтобы хищные звери там не нападали на стадо. И вот туда у входа всегда ложился пастух. Зверь, который там пытался проникнуть, но первым встречался
с пастухом. Поэтому сердце пастыря – это сердце тоже, опять же, и пастырь вообще не может быть не слугой. Я не знаю, откуда эти идеи о помазании, о помазанниках каких-то таких. Мы должны почитать, да, это одно. Вот, но когда у нас Писание одно и говорит, младшие, почитайте старшим, почитайте пастырей ваших, да, почитать. Но с другой стороны говорит, а вы почитайте их, не господствуйте над ними. Почтение, отношение, почтение не дают вам права возвышать себя. Когда у каждого есть вот это взаимоотношение, когда муж почитает жену, как немощный сын, когда жена почитает мужу как главу, когда в церкви люди почитают друг друга больше себя, когда почитают пастырей и повинуются им, те, которых поставил, тем, которые должны дать отчет. Мы все ошибаемся, мы много можем ошибаться, но преодолевать эти конфликты поможет только правильное сердце, понимание, вот, отстаивание своих прав. Не созидает церковь, не созидает команду, она только разрушает. И если возникают проблемы, нужно садиться и разговаривать. Я убедился в моей жизни, я вообще человек такой скрытный, я в моей жизни очень многие в служении потерпел, когда я слишком много поздно начинал разговаривать, когда нужно было это сделать раньше. И потом, когда уже выливалось какие-то проблемы. Поэтому это абсолютно нормально садиться и говорить. Значит, второй момент, значит, это сердце пастыря. И третий, это уже вопиющая проблема в церкви, которая очень важна, то, что в церкви сегодня не хватает. И во все времена не хватало, и во времена апостола Павла, это сердце отца, отцовство. Он говорит, у вас много наставников, но мало отцов. Наставников сейчас... Сейчас любой проповедник возьмет, скачает с интернета все, что хочешь, он там красивую проповедь скажет. Но взаимоотношения учителя и ученика, это вот как я сейчас вам сказал и ушел. Да? А взаимоотношения отца, евреи вот это понимают. Если вы будете в Нью-Йорке когда-нибудь, кто из вас был в Нью-Йорке? Кто видел когда-нибудь, как в синагогу идут евреи? И там идут три поколения. Вот идут в ближайшую синагогу дедушка, сыны, внуки. Девочки где-то там отдельно идут с мамой. А они идут три поколения. Почему? Потому что они понимали связь поколений и передачу через отцовство. И они поэтому сохранились как народ. Вот в церкви это никогда не было. Ни одно пробуждение, оно не переходило одно поколение. В одном поколении всегда заканчивалось. Почему? Потому что нету этой передачи. А Бог сказал, отец, учи своего сына, когда встаешь. Когда сидишь, когда идешь, когда ложишься спать. Сыновство – это передача жизни. Ты ему передал. То, что Иисус вот передал своим ученикам 2,5 года, с ними ел, пил и так далее. Вот. И в этом нужно вырасти. Если мы развиваем качество и просим, чтобы Дух Святой развивал, мы понимаем, в каком направлении нам нужно изменяться, качество слуги, качество пастыря и так далее, тогда мы вырастаем в отцовство. В отцом тоже, знаете, отец это не тот, он 14 лет парень может сделать девушку, стать отцом, да? Но возрасти до отца, это требует времени. Правильно? Вот, и поэтому это вот то качество, к чему надо стремиться дальше, чтобы вкладывать свою жизнь в других. Жизнь, вложенная в других, вот, те люди, которые были со мною, вот так получилось, я не знаю, я в Эстонии, когда жил в Таллине, и церковь началась с моей квартиры, я жил в таком общежитии. И я сначала начинал молиться, когда все начинали уезжать в Америку, 88-й год, 89-й год. И люди, которые жили со мной там в Америке, они живут на том побережье, все уезжали туда. Мы молились о пробуждении, и все начали ехать в Америку. И я помню, мне дали другую комнату такую, а там была такая общага, где была у тебя комната, внутри была ванная, туалет, только кухня была там, общая кухня в коридоре. Я сдираю эти обои, мне слезы такие, Господи, жалко мне так себя. Вот, мы молились о пробуждении, все уезжают в Америку, вот, а как и что... И вы знаете, это было в моей жизни, может быть, второй раз на тот момент. Я вдруг своими глазами, у меня как комната открылась, я увидел видение. Я тогда не проповедовал еще. Я вдруг увидел себя стоящим в церкви, там в Таллине есть церковь, Пюхабаем называется, Святого Духа, двухглавая такая. Я стою, как бы, она лютеранская. Вот такой красивый там этот... Как это называется? да, кафедра, алтарь. И я стою и проповедую. Я смотрю, люди заполняются, люди. А потом я как бы там поднимаюсь в воздух, я смотрю, а это площадь, центральная площадь. И там людей полно, тысячи людей. И я такой слышу голос, я хочу, чтобы ты начал учить, проповедовать. И такой голос, если бы ты только знал, сколько людей, моих детей только в этом доме. Около 40 человек потом было в церкви у нас из моей общаги. Я начал молиться тогда за соседей. Все соседи надо мной, подо мной. Тот, который надо мной был, да, больше всего, наверное, на него здесь, он сейчас пастор там до сегодняшнего дня. Олег Шумилов такой в Таллине. Вот. И начали каяться люди. И вот у меня собирались в комнате. Мы каждый день собирались, молились. Это такой огонь, у людей такая жажда. С нуля все. И вот эти все, которые были со мной вместе, я сам тогда был еще, не тот, еще... Если бы ему не было то понимание и духовный возраст тогда, то, что сейчас, конечно, было по-другому, но тем не менее. И у меня была смелость, у меня была дерзость такая. И больше чудес исцелений, как тогда я не видел. Когда ноги на 2 сантиметра вырастали, рак вылетал, как яйцо. Просто такое была смелость и жажда такая. И вот такая атмосфера была в те времена. И вот эти все люди, которые были со мной, куда они выросли, буквально, они все стали служителями. Все. То, что было вложено, потому что там это было больше, чем собрание по воскресеньям. Это каждодневная жизнь. Мы вместе кушали, пили, мы вместе ели, мы жизнь передавали, все свое сердце. Вот. Если мы будем двигаться в этом направлении, чтобы стать отцами, потому что, вы знаете, самые большие проблемы в мире – это безотцовщина. Безотцовщина, без отцов вырастают люди. Даже лидер, который вырастает без отца, если он не поймет, что Бог ему исцелил его сердце, он не может быть отцом для других людей по-настоящему. Это правда. Вот, поэтому безотцовщина – это бич последнего времени. Люди, возьмите статистика, вот мы сегодня преступники, которые сидят в тюрьмах, там на 80 с чем-то процентов это черные, испаноязычные, и почти на все они это безотцовщина. Те, которых мать вырастили на велфере, понимаете? Вот, не говоря уже о других этих проблемах. Поэтому Бог желает, чтобы вот это отцовство пришло в церковь. Это, люди так в этом нуждаются. Я никогда не забуду этот момент, когда я был в Украине. В Киеве мы проводили конференцию. И когда закончилась конференция, там один из пасторов говорит, поехали ко мне в город, и там еще в Днепропетровске есть пастор, и в Верхний Днепровский есть такой город. Там это самое, они ждут, чтобы ты провел служение. И вот эта одна женщина, бабуля, это было, наверное, лет 15 назад. Ей было тогда уже 65 лет. Она мне матери годилась. И она была на этой конференции. Потом она поехала с нами во все эти церкви. Она была везде, где я проповедовал. И однажды она вот в этом Верхнеднепровске, где мы второе или третье служение проводили. Боже, это присутствие такое пришло. Она ко мне подошла и рыдает. Говорит, вы извините, я не знаю, как я... У меня такое сильное желание. Обнимите меня, как папа. Женщина, которая мне матери годится, у которой не было отца. Я ее так обнял, она как начала рыдать. У нее исцеление начало происходить. Вы понимаете, люди нуждаются катастрофически, неважно, сколько им лет. Кто им это даст? А мы боремся за какие-то свои принципы. Ведь если бы мы только понимали, если мы только свое сердце сделаем таким, как мы требуем, даже вот это, просто наше присутствие, оно может изменять все. Вот атмосфера приходит другая. Вы чувствовали, вы приходите иногда в один дом, и ты еще ничего не говоришь, и тебе холодно как-то. Это духовная сфера. Даже вот если вот правильное сердце, люди будут тянуться. Вот я не знаю, я когда прихожу, не хочу как-то хвалиться, но что-то такое есть, об этом могут сказать все, которые в этом. Если я прихожу в церковь, все дети ко мне бегут и вот так обнимаются. Один вот у нас Давидка, которого мама родила его, и она пришла чтобы делать аборт, а наша сестра ей свидетельствовала. Она потом покаялась, пришла в церковь, вот она вырастила этот ребенок. После каждого служения я подходил всегда, я люблю сейчас подходить детям, там благословлять. И я его брал на руки, он малый такой был. И вот это не только один, вот Настин племянник. Настя нету здесь, она тоже может рассказать историю. Когда я его взял на руки с Атланты. И они вот так вот берут, прижимаются. И вот он где-то минуты три, я не преувеличу, вот так прижавшись, просто прижавшись, как будто что-то впитывает. Понимаете, ну, есть духовные вещи, которые передаются. И поэтому вопрос не в том, как мы людей научим, как правильно теологическим этим самым. Людям нужно вот это. Людям нужна любовь, людям нужно служение, людям нужно принятие, людям нужно отцовство. И поэтому мы должны в этом направлении прежде всего. Нам нужны теологические знания, но нужно правильное понимание Бога, то, о чем я говорил, Евангелие, как проповедник. Но сердце – это одно. Второе – это характер. Это нечто другое. Характер, вот это интересно, что слово «характер», да, в греческом языке, это означает отметина, зарубка. Или чеканка. Вот как, знаете, чеканка на металле делают. Точно так же в нашей жизни. И вот, и мы должны понимать, что наш характер должен изменяться. Когда люди говорят, что «ну, я такой, вот у меня характер, что сделаешь?» Это неправда. Мы должны изменяться в образ Христов. Наш характер должен изменяться. И мы должны понимать Божью работу, как Бог работает с нами. И знаете, как Он работает с нами? Он допускает всякого рода ситуации. И это называется давление, критические ситуации, обстоятельства, где Бог нас преломляет. И это проходит через все Писание. Богу нужен человек. Бог смотрит 300 лет, стенает Израиль в Египте. И там написано, и они возопили к Богу. Бог их услышал. Он берет Моисея, ну, целый путь он Моисея подготавливает. Моисей вырастает в самых лучших домах, кушает лучшую пищу, одевается в лучшую одежду. Вот. И из-за этого, наверное, у него и характер был соответствующий. Понимаете, сын дочери фараона. Фараон считался одним из божеств в Египте. Ему утром приходили, наверное, веерами обмахивали его, переодевали, обмывали, приносили кушать и так далее. Он жил вот в этом, в этой роскоши. Но он осознавал, мать ему, наверное, передала, когда она его вскармливала, что он еврей. В то время вскармливали иногда до 7 лет. Помните, когда отнимали от груди матери, там праздник устраивали. То есть уже они кормили раньше не так, как сейчас. Сейчас вообще кормят. Семилак. Вот. И он осознал, что он еврей, но вместе с тем, смотрите, у него был характер совершенно несоответствующий. Он был человек высокого мнения о себе. И история говорит, есть такой историк Джозефус, который писал, вот он описал о Моисее, описывал. Он говорил, что о Моисее во времена, когда он был в доме фараона, он был главнокомандующий армией фараона. И он одерживал многие победы. Особенно эфиопская армия была тогда сильная, он разбил ее в пух и прах. И когда вот этот Стефан, о котором я сегодня говорил, он проповедовал в Деяниях 7 главе, он там говорил о том, что... И он напомнил о Моисее, и там он сказал такую фразу. И он был силен в словах и делах. Он был силен своей силой, своим положением. И дальше он был очень вспыльчивым человеком. Помните этого египтянина, которого он в пылу, значит, одного удара. Это ж надо было так ударить, чтобы сразу вырубить его навсегда. Вот. То есть он был вспыльчивым человеком. И Бог понимал, чтобы вывести вот этот народ с рабским менталитетом, если его не изменить, его характер, то он там же, вот как только бы к Черному морю подошли, где они там, он бы их своим посохом всех перебил бы до одного. Понимаете? Поэтому Бог начинает, допускает обстоятельства. 40 лет он пасет где-то в пустыне, он туда убегает, спит в палатке. Если вы будете когда-нибудь в Израиле, посмотрите, что такое пустыня, как там можно вообще 40 лет жить. Вот опасть чужих овец, не своих и так далее. Мог бы на лучшей принцессе жениться. Женился на какой-то черной, за которую ее все время упрекали. Но когда прошло время, и Господь увидел, что через все эти обстоятельства Бог изменил его характер, он говорит, теперь иди сюда. Он встречается с ним у куста, и начинается вот эта вся история его возвращения. И когда Господь ему говорит, теперь иди, я тебя посылаю, он говорит, а кто я такой? Я никто. Подожди, ты же был силен в словах и делах. А Богу не нужна наша сила и наши таланты.
Богу нужен абсолютно смиренный человек с сердцем слуги, пастыря и отца, человек, который является каналом, чтобы не мешать Богу своей силой. Поэтому Павлом сделал тот же процесс. Он говорит, в твоей немощи сила. Не тогда, когда силен собой.
Вот принцип лидерства. И Бог вот это все с ним сделал. Потом он говорит, кто я такой? А что люди скажут? Да я ж умею, не умею разговаривать. Подожди, а Стефан говорит, что ты был силен в словах. Куда ж твоя сила в словах девалась? И Бог говорит, вот слава Богу, теперь вот это время послать тебя. То же самое произошло с Павлом. Человек закончил лучшую школу, Гамалиила, в то время. Он знал Тору наизусть. Каждый еврейский мальчик, который фарисей, и сейчас ортодоксальные евреи, 4 лет начинали изучать наизусть Тору. К его бар-мицве, 14 лет, он уже знал наизусть Тору. Человек, который мог толковать, который, казалось бы, Господи, все, теперь иди проповедуй Евангелие. Рассказал, но, это все хорошо, у меня план послать тебе к тем, которые ты презираешь, к язычникам. Ты гордыня. Кто такой фарисей? Господь, я благодарю тебя, я не такой, как этот мытарь и грешник. И ему нужно было 14 лет между призванием его, между 9 главой Деяния и 13 главой, где Господь сказал высвободить Савла и Варнаву. Прошло 14 лет. И это не потерянные годы. Можно было заявить, сколько Евангелия, но это не потерянные годы. Потому что Бог с правильным сердцем может сделать за один месяц больше, чем десятилетия наших усилий своими собственными силами. Аминь. Поэтому лидерство – это сердце и характер. И Бог проводит. И есть много образов в Писании, каким образом. И Бог, Он знает, как делать, какие обстоятельства нас допустить, через что нас пропустить, чтобы мы не перегорели. Например, я вырос, вот Андрей знает, я вырос в тех местах, где винограда столько много, и люди делают тоннами вина. Ну и да, Толик тоже там. Ой, да, Миш, я извиняюсь. И смотрите, там как это, нас, мы пацанами были, нас делали, заставляли это, разуваться и босиком это самое, мешать вот это. Почему? Знаете почему? Ну, чтобы, потому что вот эти зерна, если их раздавить, они портят вино, они делают горьким. Поэтому Господь знает, какое вино Святого Духа у нас было, как нас зажать так, чтобы нас не раздавить. Он знает, какие обстоятельства, Он не дает сверхсилы, но мы должны иногда понимать, делать, видеть разницу. И не радоваться, когда впадать им различные искушения. Почему? Потому что испытание веры производит в нас изменения в характере. Своими словами скажу. И мы должны понимать. Иногда дьявол нас атакует, и мы должны это понимать. Если мы ходим с Богом, мы понимаем. Или если мы делаем что-то неправильно, Господь что такое? Бог показывает, нам нужно покаяться и изменить. Но есть вещи, через которые проводит нас Бог, и мы должны понимать, для чего. Он хочет что-то во мне произвести. Но мы очень часто отказываемся от этого, как Израиль. Ходил по кругу 40 лет. Он хотел выбить из них вот это, ну, рабский менталитет. Но они не поняли. Многие люди вот так всю жизнь ходят, и лидеры всю жизнь ходят. И удивляюсь, я не могу этого понять. Человек, который всю жизнь был верующим, в еврейской школе учил, а потом до такой степени обиделся на всех. Как можно? Я вообще не понимаю. Как можно? Как может лидер церкви не прощать, не уметь прощать? Я не понимаю. Ему там не место. Я не знаю, как лидер не может покрывать и служить другим. Не понимаю, вот честно, не понимаю. Как я не понимаю, как лидер из обиды может не разговаривать месяцами с другими людьми. Это неправильно. Что-то неправильно. Мы не в том направлении движемся. И не важно, какие у меня дары. Важно, какое сердце. Более всего храни сердце, потому что из него источники жизни.